«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Наступление 2016 года напомнило о том, что истекает скорый срок действия Минских соглашений. И вот, наконец, начала действовать трехсторонняя контактная группа по их реализации. И первые же шаги, первые же дни ее работы вызвали целый ряд конфликтных ситуаций. «Минск-3» для Киева и Москвы. Такой вопрос мы ставим перед нашими гостями. Это коллеги из Института Европы Российской Академии Наук. Владислав Белов, директор Центра германских исследований. Добрый вечер, Владислав Борисович. Добрый вечер. И Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью, Виктор Иванович, что Борис Грызлов стал постпредом неожиданно? Вот я это спрашиваю. Стало ли для вас неожиданностью? Для меня стало.
Ну, для меня нет. Ну, личность, конечно, я не мог быть уверен и знать, что это будет Борис Вячеславович Грызлов. А вот то, что что-то подобное должно произойти, для меня неожиданности не было. Я ожидал этого. Потому что найти решение вот этой сложнейшей украинской проблемы, да, украинского кризиса, только через посредников невозможно. Поэтому факт появления руководителя российской стороны в этой трехсторонней контактной комиссии, который, как утверждают, близок, вхож к президенту и обладает другим политическим весом, для меня, например, говорит о желании все-таки ускорить этот процесс и привести его к какому-нибудь позитивному результату. Не знаю, получится ли это.
А вы как считаете, Владислав, может быть, следовало ли каких-нибудь привычных фигур сохранить? Или надо освежить там колоду, что называется, за этим столом переговоров, потому что уже процесс слишком затянулся?
Ну, в принципе говоря, в новом формате контактной группы, где наряду с Грызловым и Кучмой есть другие коллеги, мне это представляется шагом вперед. Присутствует ОБСЕ. Незримо присутствует Германия, которая в этом году председательствует в рамках ОБСЕ. Незримо присутствует господин Штайнмайер, который делает регулярные заявления, выступает с различными инициативами. Сегодня, наверное, в рамках нашей дискуссии мы будем вынуждены выдвигать различного рода гипотезы. Надеюсь, что у нас сегодня есть право определенных спекуляций. Потому что на сегодня можем констатировать, что одновременно была встреча господина Суркова в Калининграде с госпожой Нуланд. Есть соответствующая реакция украинского экспертного сообщества. Есть сдержанная реакция в Германии, во Франции. Хотя, наверное, сейчас вот определяется ведущая роль именно Германии. И, наверное, впервые так ясно, зримо с июля прошлого года обозначается фигура США. Мы не зря говорили, будем, наверное, говорить о том, что нормандский формат представлял собой хромую утку, где США были где-то на заднем плане. И сегодня косвенно обозначается присутствие того игрока, которого не хватало до сих пор в рамках обсуждения минских договоренностей и перспектив урегулирования украинского, вот я, может, мне Виктор поправит, я все время мне поправлю, украинского, правильно говорить.
Украинского.
Ну, вот украинского, потому что у нас предыдущие коллеги, мы здесь дискутировали, мне говорил господин Белов, пожалуйста, украинского кризиса.
Украина, да.
Украинского кризиса.
Давайте тогда дадим слово Украине. У нас на связи Кость Бондаренко, политолог и глава фонда «Украинская политика». Скажите, пожалуйста, Константин Петрович, вот формат нормандский, он вообще устарел? Потому что что-то как-то он пробуксовывал в последние месяцы ушедшего года. Вам слово, добрый вечер.
Ну, нормандский формат, он, к нему может быть только одна претензия. В этом формате принимают участие европейские государства, Россия, принимает участие Украина, но в этом формате до последнего времени не принимали Соединенные Штаты Америки, которые все-таки являются одними из влиятельных игроков в данном процессе. Но то, что в последнее время к нормандскому формату активно подключилась американская сторона, вселяет надежду на то, что он станет более работоспособным и, по крайней мере, он сможет продуцировать действительно здравые идеи, и не только идеи, но и воплощать их, будет помогать воплощать их в жизнь.
Спасибо. Как вы считаете, Виктор Иванович, должна ли здесь, вот как раз появилось фото американского лидера, должна ли здесь присутствовать Америка?
Ну, Владимир, Америка в мировой политике присутствует везде сегодня. Без Америки ни одна пушка, как говорили раньше о Европе, в мире не стреляет. Конечно, она должна здесь присутствовать. Но я бы к тому, что сказал Владислав Борисович, добавил бы еще один маленький штришок, который иногда ускользает из поля зрения. То есть появление там столь тяжелой политической фигуры, как Грызлов, и его поездка в Киев, его встреча с президентом Порошенко и встреча с коллегой со своим новым Кучмой. Я разговаривал с людьми из окружения Леонида Даниловича Кучмы о содержании разговора в Киеве. Говорит о том, что в этом формате наконец-то появляется и Россия. Потому что до сих пор Россия занимала такую довольно жесткую позицию, что это, извините, не наше дело, это внутренний украинский конфликт, и разбирайтесь с этим конфликтом сами, а мы здесь выступаем в качестве, значит, какого-то гаранта, наблюдателя и так далее. Для меня лично вот это повышение статуса, ускорение процесса, появление действительно вот представителей серьезных американской стороны говорит о том, что все участники вот этих событий печальных, они вот наконец-то довольно открыто и однозначно, по крайней мере, заявили о своем желании содействовать прекращению, то есть урегулированию этого конфликта. Это для меня вселяет определенный оптимизм, хотя не уверенность, конечно, потому что трудностей еще очень много. И самая главная трудность – это проблема доверия.
Да, вот, кстати, о ней, если говорить, Владислав Борисович, вы как считаете, что сначала должна быть изменена Конституция или сначала выборы должны пройти? Что вот в этом там загвоздка?
Спорные вопросы. Напомню, наверное, что 5 января российский президент дал достаточно такое широкоформатное интервью
журналистам
немецкой газете «Bild», где также поднимались вопросы, которые обсуждались между Сурковым и Нуланд, между Грызловым и Порошенко, и обсуждались сейчас в рамках трехсторонней группы. Наверное, это небольшой шаг к доверию. Это очень важно. И, наверное, Конституция, выборы и плюс, соответственно, вопросы границ. Такой вот треугольник, который можно обозначить все-таки, что первичное, яйцо или курица. Вопросы взаимосвязаны, и они должны решаться комплексно. Ни один из этих вопросов не может быть выдвинут вперед. Мне представляется, что конституционная реформа – более сложный вопрос, более болезненный. Сложный для Порошенко, сложный для того окружения, на которое он может опираться. И, наверное, с выборами вопрос представляется, в кавычках, более простым. Но в любом случае два взаимосвязанных вопроса, которые обсуждались между представителями двух государств США и России. Мы знаем только о том, что были высказаны какие-то идеи. И вот, наверное, о чем я говорил, здесь мы можем высказывать гипотезы относительно судьбы этих предложений.
Да, вот вопрос нашему гостю из Киева, Костю Бондаренко. Как вы считаете, готовы ли вот эти анклавы, самопровозглашенные, к выборам?
Ну, насколько мне известно, по поступающей информации, сегодня в именно в самопровозглашенных республиках как бы идет подготовка к тому, что в 2016 году могут пройти выборы. Причем, возможно, что они пройдут даже весной, как там надеются. Понятно, что согласно Минским договоренностям, эти выборы должны состояться на основе украинского законодательства. Но здесь есть свои особенности и свои сложности. Дело в том, что украинское законодательство построено таким образом, что необходимым субъектом избирательного процесса должны быть политические партии, которые на территории ДНР и ЛНР не действуют на сегодняшний день. Это первый момент. Очевидно, либо тогда необходимо по согласованию между Киевом, Донецком и Киевом и Луганском проводить выборы по отдельному закону, который должна принять Верховная Рада, либо же для начала необходимо восстановить деятельность политических партий на территории тех земель, которые сегодня провозгласили себя независимыми территориями. Вот. То есть есть два подхода в этом отношении. Ну, понятно, что пока нет договоренности. Для начала, прежде чем договариваться о проведения выборов необходимо принять закон об амнистии, то есть понять, кто может принимать участие в выборах, а кто не может, кто подпадает под амнистию, а кто не подпадает. Далее необходимо, чтобы были проголосованы изменения в Конституцию, которых мы ожидаем, и возможно, что еще до конца февраля, до конца января будут во втором чтении внесены изменения в Конституцию. Хотя снова, опять же, здесь пункт 11 Минской договоренности требует, чтобы эти договоренности, чтобы эти изменения в Конституции были согласованы с Донецком и Луганском. А этих согласований не происходит. Но все эти нюансы, как бы, они на сегодняшний день необходимо их преодолеть каким-то образом, потому что они могут затормозить процесс. И если сейчас не внести изменения в Конституцию, то тогда следующие изменения в Конституции по украинскому законодательству можно вносить и ранее, чем через год. То есть реально мы сможем получить такую ситуацию, когда мы окажемся перед фактом, что изменения в Конституцию могут заработать не ранее сентября 2017 года, если сейчас они будут провалены.
Спасибо. Виктор Иванович, как по-вашему, могут ли в этих условиях работать там полноценные политические партии, особенно, например, там какая-нибудь националистическая или там пятый сектор?
Да если бы вопрос был только в этом, я согласен, Константин прав, Кость прав, простите, в том, что это важный вопрос. Но есть еще целый ряд других вопросов, и, на мой взгляд, более важные вопросы, о котором я сказал. Это вопрос, в принципе, о доверии к этим выборам. Во-первых, о доверии двух сторон друг к другу. Я имею в виду официальный Киев и вот самопровозглашенная республика. Публики. У меня такое ощущение, что если, например, вот Европейский Союз, Германия, о которой говорил Вячеслав Борисович, Соединенные Штаты, окружающий, так сказать, мир постепенно устает от этой проблемы и понимает, что нужно ускорить ее решение, а ключевым вопросом является, собственно, выборы, да, то есть получить некую заслуживающую доверие и переговороспособную, значит, власть местную в этих регионах, то вот два основных, как бы, участника, собственно, сам провозглашенной республики и украинские официальные представители, вот все-таки у меня такое ощущение, что пока еще не исчерпали потенциал каких-то хитростей и ходов, так сказать, решить. Но я думаю, что решение все равно этой проблемы чрезвычайно сложное. Вот сегодня Франк-Вальтер Штайнмайер сказал о том, что, значит, они медлят с выборами. Да, они действительно медлят, но не только потому, что они вот рассчитывают все-таки как-то еще набрать очки перед решением проблемы, но медлят еще и в силу объективных причин. Во-первых, то, о чем сказал Кость, партии, как с ними быть, как быть с украинским законодательством. Во-вторых, вопрос об открытых границах. Как можно проводить, значит, выборы в этом регионе, если граница практически открыта для любых каких-то, так сказать, действий и всего остального. В-третьих, кто будет судьей в этой ситуации? Кто будет наблюдать за объективностью? В-четвертых, ведь 1,5 миллиона в Украине, 1,8 миллиона, я думаю, плюс те, которые выехали не в Украину, это 2 миллиона избирателей потенциальных, которые должны участвовать, находятся за пределами Украины. То есть целый ряд очень сложных вопросов, которые, на мой взгляд, зависят прежде всего от решения двух проблем. Первое – это желание одной и другой стороны все-таки найти решение и провести эти выборы. И второе – это все-таки о доверии. Я думаю, что все-таки доверия между этими двумя сторонами не будет. Поэтому рассчитывать можно только на какое-то очень сильное посредничество, какого-то очень влиятельного внешней силы, не задействованной в нем, которая могла бы помочь эти выборы действительно провести. На мой взгляд, это чрезвычайно сложная задача. И, честно говоря, никакой уверенности в том, что ее удастся решить в столь сжатые сроки, у меня пока что нет.
Да, вот, как вот, по-моему, можно говорить скорее о недоверии, да, между сторонами, чем о каких-то ростках доверия.
Я думаю, что есть ростки доверия, все-таки режим тишины, вопрос обмена пленными. В принципе, последние недели, месяцы дают основания говорить о том, что какие-то процессы происходят. И, наверное, с моей точки зрения, здесь, конечно же, это долгосрочный процесс. Здесь нет никаких фундаментальных изменений, ведь это не просто недоверие, это вопросы не просто неприязни, это вопросы ненависти, того накопленного вот этого потенциала, который мы наблюдали, вот этого противостояния, связанных с преступлениями, с погибшими и так далее. Мне представляется, что во многом это проблема внутренняя. С одной стороны, это вопрос окружения российского президента, но здесь я не вижу каких-либо проблем. Назначен представитель, здесь как бы такая властная рука. А вот вопрос доверия в политическом истеблишменте Украины, это проблема. По крайней мере, по данным украинской стороны, президенту Порошенко не хватает порядка 20 голосов в Верховной Раде, чтобы получить ту поддержку, которая необходима для обсуждения конституционных изменений. И вот вопрос доверия внутри Украины к президенту, вопрос взаимоотношений между группами по интересам в Украине. Мне кажется, такой вопрос не менее сложный, нежели вопросы российско-украинских доверительных отношений. То есть проблема гораздо сложнее. И не будем забывать, что в принципе группы по интересам существуют и в России. Их поведение тоже неоднозначно и всегда просчитываем с точки зрения перспектив урегулирования конфликта.
Давайте нашему гостю из Киева зададим вопрос. Как вы считаете, Кость, сможет ли президентская сторона набрать достаточно голосов, может быть, или сторонников, чтобы вот этот процесс ускорить?
Ну, на самом деле, на сегодняшний день, по оценкам экспертов и по инсайдерской информации, у президента существует около 280-290 голосов. Не хватает около 10 голосов, чтобы это голосование было результативным. Необходимо 300 голосов. Понятно, что несколько фракций уже заявили, что они голосовать не будут. Не будет голосовать маленькая фракция Юлии Тимошенко, не будет голосовать маленькая фракция Олега Ляшко, не будет голосовать фракция «Самопомощь». То есть эти фракции четко заявили о том, что они голосовать не будут. Будет голосовать в большинстве своем пропрезидентская фракция блока Петра Порошенко, будет голосовать оппозиционный блок, этого мало пока что. Но все будет зависеть именно от того, станет ли на сторону президента фракция Арсения Яценюка. Вот. Здесь, очевидно, многое будет зависеть от того, что президент может пообещать Яценюку и его политической команде. Вот от этих политических торгов будет зависеть во многом, как проголосует фракция, и парламент, в принципе. Что касается еще одного фактора. Серьезное давление может быть оказано со стороны Запада, не только со стороны Европы, но и со стороны Соединенных Штатов. И здесь как раз очень важно понимать, какие посылы прозвучат со стороны Соединенных Штатов после визита в Украину Байдена, после последних разговоров Барака Обамы и Владимира Путина, после встречи Владислава Суркова и Виктории Нуланд в Калининграде, то есть после всего комплекса вот этих встреч, когда вопросы Украины решались не совсем с участием Украины, а скорее даже без Украины. Вот. То есть эта закулисная история тоже во многом будет оказывать свое влияние на ход голосования.
Спасибо. Виктор Иванович, вы как считаете, вот вообще это в интересах правящей элиты Украины вот эти в нынешнем виде вот эти соглашения удастся?
Я не готов ответить на этот вопрос, потому что мнения в Украине чрезвычайно разные в этом отношении. Вы понимаете, что любая война, любой конфликт, любое урегулирование – это довольно благодатная почва для политической игры, для закрепления своих позиций. Насколько я знаю, в Украине два доминирующих течения политических из разных фракций, из разных партий. Кость их хорошо охарактеризовал. Это все-таки одно течение, выступающее за то, что конфликт нужно урегулировать и нужно даже чем-то пожертвовать в этой связи. И решение каких-то болезненных для украинцев и для Украины, для самолюбия национального проблемы даже отложить. Но решать это, и есть другая проблема о том, что нельзя идти ни на какие компромиссы в столь принципиальных вопросах, как территория страны и ее государственный суверенитет. Но есть, с одной стороны, интересы политические отдельных участников игры, а с другой стороны, есть некая объективная ситуация, которая сложилась на сегодняшний день. Я об этом и говорил. В моем представлении, эта объективная ситуация характеризуется тем, что количество альтернатив сузилось. И именно этим объясняется активизация и европейской политики, и американской политики, и российской политики. И сузилась она для Украины до двух решений, возможных, приемлемых. Потому что военное решение неприемлемо. война слишком дорогая штука, и в той экономической ситуации, которую мы наблюдаем в мире, в Европе, в России и в Украине, продолжение войны просто губительно для одной и для другой страны экономически. Это невозможно. Поэтому остаются две альтернативы. Первая альтернатива – это договариваться, как бы там ни было, находить эти 10-15 голосов, преодолевать какие-то, значит, свои проблемы и решать эту проблему. Либо замороженный конфликт. Это значит еще одно Приднестровье, еще одна Южная Осетия, еще одна Абхазия. Вот совершенно непредсказуемая ситуация и блокировка каких бы то ни было экономического и политического сотрудничества двух ключевых стран Восточной Европы. Я думаю, что все-таки в этой ситуации не мытьем так каяни, катаньи, общими усилиями все-таки раньше или позже будет принята эта альтернатива. Я думаю, будет найдено решение о том, чтобы все-таки реализовать Минские соглашения. Хотя, еще раз подчеркиваю, это очень сложная задача. Тот, кто с нею справится, вот меня тут спрашивали, говорят, Грызлов может вернуться в большую политику благодаря этому назначению? Если Борису Всеволодовичу Грызлову удастся решить эту проблему вместе с Леонидом Даниловичем Кучмой, они не только в политику вернутся, они в историю в политическую войдут, в российскую и в украинскую. Но это оптимистический вариант.
Да, ну давайте тогда, Владислав Скосев, вы тоже считаете, что нереализуемы вот многие такие прекраснодушные пункты этого
проекта? Есть максималистские цели, к ним надо стремиться. Я думаю, что какой-то будет найден компромисс. К сожалению, замороженный конфликт не исключен, но мне кажется, что все участники данного переговорного процесса, и мне представляется, что Украина все-таки во все большей мере вовлекается в этот процесс. Мне кажется, Константин постоянно упоминал, что якобы Украина в рамках этих переговорных механизмов где-то была с краю. Мне так не кажется. Все-таки решение лежит в Киеве. И я выскажу осторожное предположение, что Москва во все большей мере понимает сложность ситуации не только по причине внутренних экономических проблем, каких-то проблем ресурсного характера, но, наверное, вот о чем говорил мой коллега, именно в контексте, что замороженный конфликт – это, наверное, наиболее худший вариант развития событий,
худший – это
который будет обескровливать...
Худшая – это война, о нем даже говорить не стоит.
А я сейчас, конечно, говорю, исходя из того статус-кво, который сейчас есть. Я имею в виду, что, конечно, еще может быть и военное развитие событий может быть и по разным вариантам, соглашусь. Я, конечно, говорю о том, что мы имеем по состоянию на 19 января. Поэтому я все-таки вижу стакан полуполный. Полупустым. И мне кажется, что все-таки вот развитие событий будет идти по компромиссному варианту, как и в рамках Рады, так и в рамках выборов. Будут допускаться какие-то, возможно, альтернативные варианты. Но оговорюсь, это оптимистический сценарий, который пока только основывается, как говорят немцы, на чувствах, которые лежат на кончиках пальцев. Да? То есть это из того, что произошло, начиная с конца декабря, за эти три недели. Пока процесс развивается позитивно.
Если можно, маленькое дополнение, соглашаясь с Владиславом Борисовичем, я хочу отметить, все-таки давайте мы перейдем к конкретике. Ведь чем приехал Грызлов в Киев, насколько я знаю? Грызлов приехал с некими конкретными предложениями, и эти предложения практически на две трети нашли понимание в Киеве. И Киев с ними согласился. Остался один пункт. Один пункт, по которому договориться не удалось. Это, помимо всех сложностей. Этот пункт заключается в том, сначала закрыть границу и проводить выборы со всеми сложностями, о которых мы говорили, либо вначале провести выборы, а потом закрыть границу. Это, конечно, сложный вопрос, но все-таки это один оставшийся вопрос. И я еще раз подчеркиваю, что можно поступить и так, может быть, пригоден и тот, и другое решение, но при условии неких гарантий. при условии, что какая-то политическая сила в мире, да, или я не знаю, мне сейчас трудно предположить, кто это может быть, или это ОБСЕ, или это Организация Объединенных Наций, или буду фантазировать, может быть, Китай захочет выступить в данном случае каким-то посредником. То есть какая-то относительно нейтральная, незадействованная до сих пор сила могла бы выступить неким гарантом того, что все-таки выборы будут проведены максимально объективно и дадут какой-то максимально объективный результат. Поэтому все-таки, имея в виду, что год назад или полтора вообще ни по одному пункту невозможно было достичь согласия, а сейчас все-таки по пунктам Конституции, да, по пункту прекращения активных этих военных действий, так сказать, по пункту амнистии для тех, кто участвовал, угу, так или иначе задействован, вот по этим пунктам уже, как бы, насколько я слышал, существует некое согласие, остался вот один этот маленький в кавычках вопрос. Вот его и необходимо решать. Мне кажется, что на этом и нужно сейчас сосредоточиться. И мне кажется, что переговоры Суркова с Нуланд, вся активность, которая осуществляется сейчас, вот визиты, по-моему, и представителей Европейского Союза, Федеративной Республики, британская активность, российская активность, они все сосредоточены на этом одном пункте. Если его удастся каким-то образом разрешить, можно будет развязать и все остальные. Поэтому здесь есть оптимистический сюжет. Возможность есть, по крайней мере. Хотя, как известно, верая мисс он оппортюнити ту мисс он оппортюнити. Надо надеяться, что не упустим
это. Это был украинский?
Это английский.
Хорошо. Редко упускаю.
Давайте нашему гостю из Киева зададим вопрос. А вот если заморозить конфликт, то это насколько заморозить? Вот вы как, в какой срок вкладываете в это слово, Константин Петрович? Нет, да. Да-да, если замораживать конфликт, это надолго ли будет? Или навсегда, вот как может быть?
Здесь же вопрос состоит в том, что невозможно предугадать, когда он разморозится. И дело в том, что любой кризис экономический, политический, который может возникнуть в стране, он может привести к тому, что будет запущен спусковой механизм нового кризиса. Даже если мы предположим, что это будет такой хорошо замороженный конфликт, то если сегодня, например, это нынешнее поколение столкнулось с проблемой внутренней войны в стране, то тогда этот конфликт даже в лучшем случае, ну, скажем так, если можно применить такое понятие «лучший случай» в данной ситуации, это будет делом следующего поколения. И, знаете, очень бы не хотелось, чтобы дети и внуки наши столкнулись с теми ужасами, с которыми пришлось столкнуться нашему поколению.
Ну, как вы считаете, это на целое поколение вообще отложит решение проблемы, если конфликт заморозить?
Ну, Владимир, да, это если его замораживать, то это очень надолго. Очень надолго, причем в данной ситуации в проигрыше прежде всего окажется, собственно, вот этот регион, который сейчас самопровозглашенных республик. Луганской народной и Донецкой народной республики. Потому что я еще раз подчеркиваю, у меня абсолютная убежденность, что возможности оказывать им помощь и поддержку в восстановлении всего, что там разрушено за эти годы, как у Украины, так и у России, просто на глазах катастрофически уменьшаются. Они могут быть предоставлены сами себе, и тогда мне даже страшно подумать о том, во что они могут превратиться. Это может превратиться в очаг самой большой напряженности на европейском континенте. Я думаю, именно этим и мотивировано такая высокая активность европейской политики на этом направлении. Этого надо предотвратить. Но, вы знаете, я боюсь, что войны легко начинаются, их очень трудно заканчивать. Вот эта война, на мой взгляд, даже хуже, чем преступление. Это огромная политическая ошибка со всех сторон. Потому что ее последствия мы, я имею в виду Россия и Украина, будем ощущать в течение многих лет, а может быть и десятилетий. Даже если удастся урегулировать этот конфликт донецкий, вот так, как мы говорили, остается еще проблема Крыма. В любом случае, серьезное, активное экономическое сотрудничество, сопряженная модернизация, решение проблем, которых бесконечное множество перед одной и другой страной стоят, будет заблокировано совместное. Поэтому вот этот путь очень долгий, на мой взгляд. И в сознании людей это вообще два поколения, как минимум. Поколение полтора-два. А политически в лучшем случае можно рассчитывать, ну, на некоторое такое мирное сосуществование при нерешенных вопросах. Одном, втором и третьем. Это очень плохой вариант. Это вариант, который оставляет какие-то, значит, точки, которые просто не будут позволять двигаться вперед. Будут держать Россию, будут держать Украину, будут держать весь регион. Кто в этом заинтересован, мне трудно представить. Честно говоря, я не знаю. По-моему, никто. Но события обрели уже какую-то свою внутреннюю динамику, из которой очень трудно выйти. Я еще раз подчеркиваю, меня обнадеживает немного вот эта повышенная активность. Я думаю, что она вызвана даже не только с тем, что заканчивается срок, отведенный на реализацию Минских соглашений, а тем, что все яснее и яснее проступает понимание трагичности этой ситуации. В том, что в ней не заинтересованы никто, и что последствия будут тяжелейшими для России, для Украины, для Европы, а в первую очередь для этого региона. Это миллионы людей, судьба которых теперь просто поставлена под вопрос. И это в центре европейского континента. Это не Ближний Восток, это не Африка, это не Латинская Америка. Такого не было с середины прошлого века.
Да. Как вы считаете, Владислав Борисович, если вот действительно в условиях экономического кризиса, кто бы мог восстановить эти две республики? Может быть, мировое сообщество, как когда-то Югославия разбомбленная, ее же не Россия восстановила, а те же, кто ее разбомбил?
Ну, я хотел остановиться вот на последней фразе Виктора Ивановича. Это судьба миллиона людей. Соответственно, только сами люди могут, получив некую инфраструктурную поддержку, начать восстанавливать эту экономику при всех тех миллиардных затратах на восстановление уничтоженной, разбомбленной инфраструктуры. И если говорить об особом статусе, то еще в начале развития конфликта я говорил именно о немецком опыте развития хозяйственно-политических пространств, этих штандортов, которые в рамках любого конституционного строя становятся конкурентоспособными продуктами, которые предоставляют возможность капиталу, рабочей силе, ну, соответственно, населению реализовывать себя. И об этом потом говорил Штайнмайер в мае 2014 года, что такой штандортный подход, он является внефедеративным, вненациональным, внеунитарным. И, наверное, можно было бы дискуссию повернуть не только с точки зрения выборов и тех политиков, которые придут к власти, те группы интересов, которые и поддерживают определенные механизмы выборов, не допуская те или иные группы до той власти, которая будет. Вот, наверное, ответственность тех будущих политиков в создании этих благоприятных условий для того, чтобы шаг за шагом начал работать микробизнес, то есть люди начали что-то делать. Потому что если просто инвестировать миллиарды в какую-то вот такую вот обезличенное пространство, пространство без хозяйственно-политического порядка. Здесь это будет черная бочка, где определенно, я уже говорил, как раз об этом группы по интересам будут опять зарабатывать те прибыли, которые они сейчас получают в рамках конфликта. Поэтому особый статус для меня это не политический статус, а статус для возможностей реализации неких свобод, хозяйственно-политических свобод. В это воскресенье был день рождения, 125-летний юбилей Вальтера Ойкина, отца ордолиберализма, где, в общем, все прописано, все известно. Свобода и порядок, свобода для граждан, свобода для грюндерства и защита со стороны политического устройства, в каком бы виде оно ни существовало, то есть это и есть защита прав собственника. Я понимаю, что звучит теоретично, но, на мой взгляд, через хозяйственную свободу и через интересы конкретных мелких собственников я вижу постепенное восстановление доверия к власти, неважно, как она бы выглядела, к этому особому статусу. И в этом плане, если переиначить Кейнса, что in the long run we all will be dead, это уже тоже английский, что мы когда-нибудь все умрем. В этом плане in the long run, как говорится, вот этот вот state, вот этот порядок был бы, наверное, восстановлен. А каким образом он был бы вписан потом в конституционное пространство Украины, было бы вторично. В любом случае, особый статус мы рассматриваем в конституционном поле унитарном, а не в рамках какого-то другого государственного образования. Поэтому еще раз я бы обратился к ордолиберализму и к хозяйственно-политическим свободам граждан. Об этом сегодня Виктор Иванович говорил, и, наверное, да, об этом и российский президент постоянно заявляет, да, то есть от граждане, Крым и так далее. Если говорить в этом плане, но опять же в области правовом поле, а не просто, что права человека выше и некого права международного, мне кажется, что это было бы интересно, и мне кажется, что Штайнмайер был бы готов такую дискуссию вести. Это касается не только Донбасса, но и других субъектов, другие субъекты, другие области Украины.
Я украинцам, кстати, всегда говорю. Я говорю, вы посмотрите, например, да, вот немцы, они ведь прошли этот путь в свое время после войны. Страна была разрушена экономически. Вот реформы Людвига Эрхарда, да, и Конрада Аденауэра в конце 40-х годов, ну, конечно, повторение невозможно, но многие алгоритмы совершенно могут быть взяты. Кстати, ордолиберализм.
Это, да.
Я с этим согласен совершенно. Решение ключевой проблемы украинской и российско-украинских отношений в конечном счете вот в том, не в том, что мы все умрем когда-то, а в том, что это порыв к свободе, это понимание того, что свобода, условия обязательно недостаточно, но абсолютно обязательно. Просто украинцы это почувствовали раньше, потому что у них не было ресурсов, у них не было этой подушки, да, которая нам 120 или 110 долларов за баррель обеспечивала 12 лет возможность не реформироваться, ограничивать степени свободы, в том числе экономической. Поэтому я абсолютно согласен с тем, что ключевое решение всех проблем и актуальной в перспективе заключается в том, насколько серьезная степень свободы людям, которые готовы работать, трудиться, да, и обеспечивать себя и поднимать страну, мы обеспечим в Украине и в России. И я думаю, что именно за это идет борьба, а не за язык даже не за какие-то культурные проблемы или политические влияния. В подоснове всего лежит именно вот этот категорический императив расширения степеней свободы.
Кстати, и то, что ассоциации с Евросоюзом. Евросоюз в этом однозначно заинтересован. Но сегодня Украина, к сожалению, в хозяйственно-политическом отношении пока недееспособна с точки зрения тех обязательств, которые она взяла на себя в рамках соответствующего соглашения, экономического соглашения, ну, с Евросоюзом.
Ну, правда, и на Евросоюз украинцы жалуются. Вот вчера выступил там какой-то крупный магнат сельскохозяйственный на Украине, так он прямым текстом говорит о том, что я считаю, что соглашение об ассоциации, о зоне свободной торговли вот этой, да, и как там еще она называется, я забыл, там, экономическая вот эта формула, которая была, что он заявил, что это обман, что мы не можем свободно свою сельхозпродукцию туда, нас ограничивают, и наоборот даже, так сказать, как бы обратный поток возрастает. Поэтому думаю, что все-таки есть основная ключевая проблема, фундаментальная, которая лежит в основе, есть масса ее проявлений, мы сталкиваемся с одним из них.
Давайте нашему гостю из Киева зададим вопрос.
Да, то мы уже забыли.
Да, как по-вашему, Кость, вот Украина, по-моему, иски предъявила, да, вот, в адрес России по экономической части?
Ну, обменялись санкциями, да. Но Украина, правда, заявила недавно о том, что транзит она не собирается закрывать. То есть, в отличие от того, что мы приняли решение, транзит в Казахстан, по-моему, как-то получил.
Да, да, и тем самым ей нанесен ущерб. Я так понял,
ущерб двусторонний, да, Владимир. Ну, ущерб двусторонний. Мы каждый день санкции, умножаем, да, этот ущерб для друг друга. Мы вообще представляем на мировой арене потрясающую пару, которая хватает друг друга за руки, за ноги, за все члены, за шиворот, не пуская двигаться дальше.
Да, вот как вы считаете, Кость, это имеет перспективу эти иски, или это все-таки такой более жест, как бы, на показ?
Ожидать лучшего, но, знаете, она находится сегодня действительно в катастрофической точке, и действительно страдает и Украина, и Россия в данной ситуации. И из-за ситуации, которая сегодня сложилась, фактически Россия несет там убытки и по санкциям, и из-за необходимости импортозамещения, и из-за разрыва связи. Точно так же и Украина. Украина сегодня терпит очень большие финансовые убытки. И я думаю, что все-таки страны, сквозь рано или поздно, должен все-таки начать работать. Как бы, да, работать в конструктивном русле. Здесь вспоминалось уже вчерашнее заявление Юрия Костюка, который заявил о том, что соглашение об ассоциации с Европейским Союзом это на сегодняшний день является блефом. Но Юрий Хащук — это не просто там некий аграрный барон, некий агропромышленный предприниматель. До недавнего времени Юрий Хащук занимал должность первого заместителя главы администрации президента. Вот. Это тоже очень знаковый вопрос. И именно то, что не просто какой-то крупный производитель сделал это заявление, но человек из команды Порошенко, который до недавнего времени был в команде Порошенко, сделал подобное заявление, тоже как бы заставляет задуматься. Некоторые инфраструктурные проекты, которые сегодня предлагают Министерство инфраструктуры Украины, как-то дорога там через паром, через Грузию, там из Одессы на Грузию, из Грузии там на, скажем, через Каспий на Казахстан, из Казахстана потом на Китай. Это в нынешних условиях делает товары просто золотыми, что это называется, и, соответственно, неконкурентоспособными. Понятно, что этот путь тоже является в некоторой степени блефом. Поэтому Украина и Россия, они обречены на то, чтобы рано или поздно найти общий знаменатель в своих отношениях, сесть за стол переговоров рано или поздно и начать все с чистого листа во многих сферах с чистого листа. Но для этого действительно необходимо для начала нормализовать или же решить коренным образом ситуацию на востоке страны. Необходимо найти формулу решения крымского вопроса, поскольку Украина никогда не признает то, что Крым является частью российской территории, почему только Россия не отказывается от Крыма, и надо как-то решать ситуации в этом отношении. Поэтому есть очень много вопросов политического характера, которые сегодня мешают развиваться экономике. Но решить эти вопросы необходимо уже сейчас.
Виктор Иванович, я так понимаю, что при нынешних лидерах и обитателях, во всяком случае, Кремля, судя по мнению нашего гостя, это недостижимо? Чтобы отказались от претензий на Крым?
Ну, я обычно удерживаюсь от столь категорических высказываний. Жизнь все меняет. Мы видим на наших глазах все, что происходит в российско-украинских отношениях всего лишь за последние 3-4 недели. При жесткости позиции одной, и другой, и третьей стороны фактически никто от своих позиций не отступил, но жизнь диктует свои правила. Вот Кость сказал о здравом смысле. Кость, дорогой, я не столько надеюсь на здравый смысл, сколько надеюсь на требования, на объективной реальности. Экономические, социальные процессы, они жесткие, они диктуют свои правила. Экономика заставляет думать о том, как выходить из тех кризисных процессов, в которых мы находимся, как не стать маргинесом, так сказать, мировым, экономическим. Поэтому вот на это я возлагаю надежды. А что касается... Но, к сожалению, Владимир, да, я думаю, что все-таки вы правы. В Украине во многом сейчас доминирует и укрепляется мнение о том, что пока у нас эта администрация, никаких коренных глубоких изменений там произойти не может. Насколько это так, я не знаю. Посмотрим, время покажет. Я не думаю, что не может измениться что-то. Тем более, что я даже, честно говоря, вот в этой ситуации, которая сейчас сложилась, уже даже не в Украине, не в российско-украинских отношениях, а в России, я в ожидании очень серьезных политических изменений. Не уличных изменений, а серьезных политических изменений сверху. И во внешней политике, и в составе, так сказать, лидерства российского, потому что, в общем-то, на некоторых участках, по-моему, мы исчерпали весь ресурс импровизации, так сказать, и еще чего-то. Без обновления не обойдется. Поэтому, все-таки соглашаясь с вами и подтверждая, что в Украине присутствуют мысли, и с ней уже жились, что пока вот такие руководители эти в России, то ничего принципиально не изменится, можно только чуть-чуть как бы вот снять напряженность, все-таки я не теряю надежды на то, что объективное обстоятельство заставит переосмысливать политику. Как бы больно это ни было. И в Киеве, и в Москве. Пожалуй, последовательным остается только вот подопечный Борисовича. Это Германия, которая, на мой взгляд, я, может быть, он со мной не согласится, все эти два года, в отличие от Вашингтона, и от Парижа в части, и от Лондона, ведет наиболее разумную, продуманную и взвешенную политику. Понимая значение и России, и Украины, они, честно говоря, выполнили за эти годы колоссальную работу, стали колоссальным демпфером, и я ее оцениваю очень высоко. Может, да, я не прав?
Ну, вот мы уже подходим к нашему главному вопросу, каким будет новый формат вот этого комиссии по регулированию. Может быть, как-то здесь сместить роли? Кто-то должен быть, может быть, дорожную карту разрабатывать? А кто-то вот быть ведомыми, как вы считаете?
Ну, в любом случае, был преодолен тупик, который предполагали в конце года. Минские договоренности получили свое продление, что было не фактом, да, то есть мы это не было предначертано. Очевидно. Получили новые фигуры, которые ведут переговоры. Конечно, Грызлов, согласен, тяжеловес по сравнению с предыдущим представителем. По всей видимости, идут подвижки в российской президентской администрации. По крайней мере, по моей информации, есть позитивные сдвиги президентской администрации в Украине. Не так сейчас видна роль Франции. Понятно, у них внутренние темы. Не во всем был согласен с политикой Германии в рамках урегулирования украинского конфликта, но отмечу последовательность действий Ангелы Меркель и господина Штайнмайера. Появляется, по крайней мере, обозначен интерес США в том, что они будут в этом задействованы. И, по всей видимости, мы получим некий Минск-3 с дорожной картой, со всеми теми родовыми пятнами второго Минска, и Конституции, и выборы, и пленные, и амнистия, и контроль границ. Но караван идет, и, наверное, это и будет содержанием Минска-3, что вот эти вот завышенные ожидания по 2015 году, где было понятно, что мы, наверное, не выполним эти обязательства, мы это все задействованные структуры, соответственно, переходят на 2016 год, и, наверное, опять соглашусь с Виктором Ивановичем, немцы, как председатель ОБСЕ, постараются сделать максимум в рамках вот этой структуры, при всей этой критике со стороны моих коллег, экспертов, которые так сдержанно относятся к ОБСЕ и к ее возможностям. Но пока Господь Бог ничего нам другого не дает, не придумал, будем работать в этих форматах. Есть всплеск активности в экспертном сообществе. Начиная с января идут конференции в Брюсселе, в Берлине, в других европейских столицах. Но будем надеяться, что эта активность, поддержанная США, не будем говорить, что выборы, можно спекулировать на том, что будут делать республиканцы и демократы. Это еще отдельная тема для спекуляции относительно, почему Нуланд встречалась с Сурковым. Пока вот я остаюсь при своей позиции полуполного стакана и неких дорожных карт, будь то там небольшие карты или общая генеральная карта, в рамках третьего Минска.
Давайте тогда нашему гостю из Киева зададим вопрос. Костя, вот некоторые российские политологи считают, что Кремль настолько увяз в Сирии, что сейчас будет сговорчивее и, что называется, сливает свои интересы в Украине. Есть у вас такое там в Киеве ощущение?
Ощущение, еще раз можете повторить, пожалуйста.
Ну что, Кремль сделал ставку на войну в Сирии, а украинскую авантюру закончит.
Хотел сказать, что где-то начиная с сентября месяца, с конца сентября, начала октября, в Киеве начали появляться в экспертной среде, среди политиков, начали появляться такие осторожные гипотезы относительно того, что вот сейчас в основном главной горячей точкой планеты станет Сирия, все охладеют к Донбассу, именно интерес спадет к Донбассу, и, соответственно, возможно, что как раз Сирия является ключом к решению донецкого кризиса. Как мы видим, действительно, сегодня сирийский, ближневосточный вектор является приоритетным в отношении для всех игроков сегодня. Про Украина постепенно, я бы не сказал, что стали забывать, она просто, по крайней мере, сегодня ощущается усталость от Донбасса, от того, что на самом деле слишком мало дивидендов у крупных игроков в этой игре, в донецкой игре. Все чудесно понимают, кто является реальными бенефициарами одной и другой стороны конфликта. Но и поскольку эти бенефициары переключились сегодня на сирийские вопросы, то это стало действительно шансом для того, чтобы решить вопрос, положительно решить вопрос прекращение кровопролития на Донбассе.
Да, ну что ж, похоже на правду, да, Виктор Иванович, что Сирия стала приоритетом?
Мне очень понравилась фраза Кости о бенефициарах, так сказать, всем ясно, кто они. Я бы даже вспомнил о том, что в последнем своем послании Конгрессу, да, и к Сенату США Обама использовал очень интересный образ. Он вспомнил о том, что вот с его точки зрения, значит, Украина сошла с политической орбиты политического влияния России. Угу. Это можно истолковать и так, что американский президент считает, что вот задача, которая, наверное, все-таки была где-то
поставлена, да,
поставлена Белым домом для себя, так сказать, в какой-то мере. Я никого не осуждаю, я просто констатирую, что она в определенной мере выполнена, правда, не руками Белого дома, а, к сожалению, нашими собственными руками в значительной степени, так сказать. Поэтому, наверное, это тоже какой-то элемент. Хотя я все-таки еще раз хотел бы нас вернуть к тому, вот о чем Вячеслав Борисович говорил. Я сегодня подсчитал выступление Франка Вальтера Штайнмайера, даже я не знал, он подчеркнул, что мы 6 недель, говорит министр иностранных дел Германии, 6 недель, подчеркиваю, интенсивнейших переговоров во всех форматах. То есть мы наблюдаем только какую-то поверхность этих событий, то, что попадает в средства массовой информации, а намерения здесь очень серьезные. И работа идет чрезвычайно интенсивная. Да, у меня ощущение появившегося шанса. И объективные, и субъективные обстоятельства, и политические, и экономические сейчас как никогда создают ситуацию, когда можно попробовать эту проблему решить. А вот будет ли она решена, пережив столько неожиданностей, я уже, честно говоря, боюсь давать какие-то прогнозы. Но очень хотелось бы на это надеяться.
Как вы считаете, вот есть ли политическая воля у Кремля, что украинскую проблему надо сейчас решить вот зимой?
Зимой не решить, понятно, да, то есть это только может сделать какой-то определенный шаг или несколько шагов. Думаю, есть понимание необходимости компромисса и выхода из тупика донбасского. И, наверное, вот еще мне понравилось высказывание Виктора Ивановича относительно того, что у России достаточно много домашних заданий по экономике. Их надо решать, и упоминался Крым, который Украина никогда не признает в качестве российской территории. Создается некоммерческая организация по управлению бюджетными средствами. Совершенно такой неожиданный вариант. Сергей Абрамов, насколько я знаю, сегодня назначен управляющим корпорацией развития Крыма. Вот для меня Крым изначально был площадкой, где могут быть реализованы экономические свободы граждан и хозяйствующих субъектов. За 2014-2015 год в Крыму этого не произошло. Мы видим проблемы распределения бюджетных средств, мы видим проблемы их освоения. И пока Крым, помимо радости объединения, помимо гражданских таких, да, вот, чувств, мы пока ничего не видим. И вот для меня, предположим, один из путей урегулирования конфликта было бы превращение Крыма, по крайней мере, как площадки. Она тоже немножко можно сравнить ее с Калининградом, хотя Калининград отрезан. Но здесь тоже Крым такой немножко обособленный.
Остров еще... Крым, да.
Не дай бог. Но тем не менее, я жду этого. Поэтому здесь была бы тоже еще одна из возможных проявлений кремлевских. Вот, да, я не говорю про мечтателей, но кремлевских вот, политиков. По крайней мере, реализовать хотя бы в Крыму часть тех обещанных экономических реформ, которые прописаны в известных тетрадках февраля 2012 года. Поэтому Донбасс – это такой тоже небольшой слепок с постсоветского пространства и вот тех экспериментов, которые не удаются провести в России и в Украине.
Ну и господин Бондаренко, такой вопрос. Ощущается ли, что Кремль уже тяготится своими союзниками и, может быть, даже теми властями, которых он поставил в Крыму? Есть такое чувство у вас?
Ну, в Крыму сейчас, насколько я понимаю, происходят свои процессы. И, соответственно, сейчас последнее заявление господина Аксенова, а также критика господина Аксенова, которая сегодня, звучит в средствах массовой информации время от времени, показывает, что не все так просто в отношениях между Симферополем и Москвой. Так что я думаю, что вполне возможно, что сейчас будет проходить процесс ротации элит. Понятно, что Аксенов представляет собой ту элиту, которая, крымскую элиту, которая напоминает о процессе
захвата, да, оккупации. Да, я понял вас, Кость. Спасибо большое. Ну что ж, будем рассчитывать на лучшее. Новый год, да, внушает оптимизм. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».